Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» приветствует вас в очередной час нашего вещания, который мы откроем сегодня передачей «Читаем библейских пророков». Ее автор и ведущий, кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета и Московского государственного университета Илья Сергеевич Вивюрко в прошлый раз начал читать книгу пророка Иеремии. Сегодня продолжение главы 2. А затем мы услышим очередные главы из книги педагога Оксаны Евгеньевны Сераокой о простом и сокровенном.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Дорогие слушатели, сердечно благодарим вас за поддержку нашего с вами радио «Радонеж» и просим соборно помолиться о здравии жертвователей Николая, Галины, Екатерины, Ольги, Артема, Ольги, Дарьи, Виктории, Татьяны, Тамары, Натальи, Татьяны, Екатерины, Надежды, Владимира, Алексея, Ларисы, Татьяны, Натальи, Тамары. Читаем библейских пророков. Новый радиоцикл готовит и ведет кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета и преподаватель Московского государственного университета Илья Сергеевич Вивюрко. Илья Сергеевич в прошлый раз начал читать книгу пророка Иеремии. Сегодня продолжение главы 2.
«Аз же насадих тя виноград плодоносен, весь истинен. Како превратился еси в горесть виноград чуждий. Аще умыешеся нитром и умножеше себе травы борифовы, порочен еси в беззакониях твоих предо мною, рече Господь Бог». Нитр и травы борифовы – это очищающие средства, косметические средства, можно так сказать. Ну, соответственно, сколько ни употребляй их, перед Богом не будешь чист, если живешь в грехе. «Како речеше не осквернихся и вслед Ваала не ходих. Вишь пути твоя на месте многогробищнем и увежь, что сотворил еси». Место, в котором много гробов, да, многогробищное место. Оно толкуется как долина, в которой сжигали детей, приносившихся в жертву Молоху. Дети приносили жертву богам языческим, ну, для того, чтобы и спросить у них что-то, какую-то удачу, какую-то помощь. И одновременно люди избавлялись от лишних ртов в своих семьях. По сути дела так. И несмотря на это, Израиль как бы отвечает Богу, что я не ходил во след Ваала, я не изменял тебе. Получается такой сюжет, что даже если мы не считаем себя формально язычниками, возможно, мы делаем их дела, и для Бога это то же самое, что идолопоклонство. Вообще очень по-современному звучит это часть стиха 23-го. Во второй главе: «Вишь пути твоя на месте многогробищнем, и увежь, что сотворил еси. В вечер глаз Егоры Даши, пути своя расшири на воды пустынные, в похотях души своей я, ветром ношашися, предан бысть, кто обратит его. Все ищущие его не утрудятся, во смирении его обрящут его». То есть он как ветер носится по пустыне в своей похоти, как бы еще удовлетворить ее, и никто не может остановить и возвратить его вспять, но ищущие могут не трудиться, потому что он сам будет смирен, и тогда будет найден. «Отврати ногу твою от пути стропотно, и гортань твой от жажды, і рече: «Возмужаюся, яко возлюби чуждих і вслед їх хождаша». «Возмужаюся» в даному случае означает: «Я буду мужаться в своем упрямстве, не буду слушать увещевание». В переводе Юнгерова: «Но он сказал, буду упорен». «Яко же стыд татю, егда яд будет». Напоминаю, что татя — это вор, да, и он стыдится, когда его поймали. «Тако постыдятся сынове Израилевы, тии и царие их, и начальницы их, и священницы их, и пророцы их. Древу рекоша, яко отец мой еси ты, и камени ты мя родил еси, и обратиша ко мне хребты, а не лица своя, и во время озлобления своего рекут, восстани и избави нас. И где судьбози твои? Я же сотворил еси тебе, да восстанут и избавят тебя во время озлобления твоего. По числу боградов твоих быша бози твои Иуда, и по числу пути иерусалимских жряху Ваалу. Вскую глаголите ко мне, все вы нечествовасте, и все вы беззаконновасте ко мне, глаголит Господь. Всуя поразих чада ваше, наказание неприясте, меч пояде пророки ваше, аки лев погубляей, и не убоястеся. Слышите слово Господне, тако глаголит Господь. Еда пустыня бых Израилю. Еда — это разве, да? Разве я был пустыней Израилю? Или земля неплодна? Вскую реша люди мои, обладаеми не будем, и потом не приидем к тебе. Еда забудет невеста красоту свою, и дева маниста персий своих. Люди же мои забыша меня, дни бесчисленны. Что еще добро ухитриши на путях твоих, еже взыскати любве? Не тако, но и ты лукавновала еси, еже оскверните пути твоя. И в руках твоих обретеся кровь душ убогих неповинных, не в ровях обретох их, но во всяцей дубраве. И рекла еси, неповинна есмь, но да отвратится ярость твоя от меня. Се осуждуся с тобою, внегда рещи тебе не согреших. Понеже презрело еси зело, еже повторите пути твоя, и от Египта постыдишеся, яко же постыдена еси от Ассура. Яко и оттуду изыдеши, и руцы твои на главе твоей, яко отрину Господь надеяние твое, и неблаго поспешится тебе в нем. Но это исключение, вот этот фрагмент, где все-таки в женском роде переводится местоимение и форма глагола, относящаяся к Израилю. На самом деле в древнееврейском тексте таких мест намного больше, как я уже сказал. Здесь говорится о том, что Иудея какое-то время пыталась договориться с Ассирией, но была разорена вся окрестность Иерусалима ассирийским царем. И он тоже был как наказание. Израиль, Северное царство, вообще был разорен и уведен в плен. А Южное царство, Иуда, все-таки сохранилось тогда, в 8 веке, но ценой большого разорения. Потом страна переметнулась к Египту, и пытались иудейские цари союзничать с Египтом против Навуходоносора, против Вавилона. Но пророк предвидит, что Египет будет разбит Навуходоносором, и от Египта Израиль тоже постыдится и не получит никакой пользы. То есть сталкиваются человеческие расчеты с божественной логикой истории. И человеческие расчеты, конечно же, прогорают. Глава 3. «Аще отпустит муж жену свою, и отыдет от него, и будет мужу иному. Еда возвращающаяся возвратится к нему паки. Еда непорочна будет, и не осквернена жена та. Ты же соблудила еси с пастырьми многими, и возвращалась еси ко мне, глаголит Господь. Воздвигни очи твои на правоту, и вишть, где не смесилася еси. На путях сидела еси, аки врана особящаяся, и осквернила еси землю в любодеяниях и в лукавствах твоих. И имела еси пастыри многих притыкания себе, лице жены блудницы бысть тебе, не хотела еси постыдетися ко всем». Здесь мы видим, что лицо жены-блудницы – это лицо бесстыдное. «Не аки ли домом мене нарекла еси, и отцем, и вождем девства твоего? Еда прибудет вовек, или сохранится в победу, сия глаголала еси, и сотворила еси злая, и возмогла еси. И рече Господь ко мне во дни Иосии царя, видел ли еси, я же сотворими дом Израилев, пойдоши на всякую гору высоку, и под всякое древо лиственно, и соблудиша тамо. И рекох повнегда прелюбодействуйте ему во всех сих, ко мне обратися, и не обратися. И видя преступление его, преступница Иудея, сестра его. И видях, яко во всех изобличен есть, в них же яд бысть, в них же любодействова дом Израилев. Сего ради отпустих и, дах ему книгу распустную в руце его». То есть Господь развелся с Израилем. «Обаче не убояся преступница Иудея, сестра его, но иде, и соблудила есть и та. И бысть не во что блуд ея, и оскверни землю, и соблудила есть с каменем и со древом. И во всех сих не обратися ко мне, преступница, сестра ея Иудея, от всего сердца своего, но во лжи, рече Господь». Ну, кто-то может спросить, как же это так, какое-то безумие, сумасшествие. Сумасшедших мы все-таки жалеем. Как можно от Бога живого, от Бога, сотворившего небо и землю, соблудить с какими-то камнями и деревьями? Но на самом деле здесь все не так просто. Бог требует веры. Он невидим. Он абсолютен и поэтому также сверхтонок. Бесконечно далек от нас, если сам не приблизится. И вот это испытание веры вообще основная тема всего Священного Писания и в особенности Ветхого Завета. Потому что в Новом Завете Бог приближается к людям намного ближе, конечно. Но и там происходит испытание веры, тем не менее. И тому очень хороший пример. Не столько Фома неверующий, который хочет веровать, сколько Иуда, который от веры отрекается. И вот мы видим, что камни и деревья в образе богов, когда они поддержаны большими державами, такими как Ассирия или Египет, они оказываются очень убедительными. До сих пор даже египетские изваяния гигантские каменные внушают впечатление. А вот Бог истинный, его нужно взыскивать. И он как бы постоянно испытывает нашу любовь и нашу веру для того, чтобы они были живыми. И человек часто не проходит это испытание должным образом. Иногда даже полностью его проваливает. «И во всех сих не обратися ко мне, преступница, сестра ея Иудея, от всего сердца своего, но во лжи, рече Господь». То есть можно обратиться ко Господу, но во лжи, не от всего сердца. И говорить «Господи, Господи», воздвигать храмы, называть себя верующими, истинно верующими, иудеями и так далее. Но при этом лгать Богу и, видимо, себе самим, потому что вряд ли человек может лгать Богу полностью честно перед самим собой. Уж скорее тогда он просто не верит в Бога. Но себе самому человек тоже может лгать, к сожалению. «И рече Господь ко мне, оправда душу свою отступница Израиль, паче преступница Иудеи. Иди и прочти словеса так северу», а на север были уведены как раз израильтяне ассирийцами, «и речеши, обратися ко мне, доме Израилев, рече Господь, и не утвержду лица моего на вас, яко милостив аз есмь, рече Господь, и не прогневаюся на ны вовеки». Обещается покаяние и обращение уведенных в плен колен Израилевых. «Обаче вешть беззаконие твое, яко в Господа Бога твоего приступила еси, и расточила еси пути твоя чуждим под всяким древом лиственным, гласа же моего не послушала еси, рече Господь. Обратитеся, сынове отступившие, глаголит Господь, яко аз возобладаю вами, и пойму вы единого от града и двух от племени, и введу вас в Сион. И дам вам пастыри по сердцу моему, и упасут вас разумом и учением. И будет, егда умножитеся, и возрастете на земли, глаголит Господь, во дни оны не рекут к тому, кивот завета святаго Израилева, не взыдет на сердце, не воспомянется, ниже посетится, ниже сотворится к тому. То мы видим, что здесь пророк предрекает кивот, завета уже не будет восстановлен. Что бы ни думали сейчас иудеи, которые хотят восстановить храм и всю его утварь, по пророку Иеремии он не только не будет восстановлен, но он не будет, о нем не будут даже вспоминать. Не взыдет на сердце, не воспоминется. Потому что здесь предсказывается уже новое. Один от города и два от племени. Ничтожное число иудеев становятся господними. Кем? Апостолами. И народ от них возрастает новый. Это уже христиане, конечно. Поэтому это пророчество, оно и очень светлое, обнадеживающее, в то же время оно страшное. Спасение народа, когда берется один от города и два от племени. А остальные, что с остальными происходит? Ну, Господь, собственно, и спасает через скорби очень часто. «Во дни оны нарекут Иерусалима престол Господень, и соберутся к нему все языцы во имя Господня во Иерусалим, и не пойдут к тому вслед похоти сердца своего злейшего. Во днях тех приидет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вкупе от земли северная и от всех стран к земли южедах в наследие от семых. Аз же рех, да будет Господи, яко положу тя в чада, и дам тебе землю избранную, достояние Бога Вседержителя языков. И рекох, отцем нарече темя, и от мене не отвратитеся. Обаче, яко же отвергается жена сожителя своего, так отвержися от мене дом Израилев, рече Господь». Идет возвращение опять к реальности времени пророка. Да, вот от этого предсказания будущего, когда истинный Израиль возродится и пойдет к истинному Иерусалиму, идет возвращение опять в контекст исторический. «Глаз из устен слышен бысть плача и моления сынов Израилевых, яко беззаконного шо в путях своих, забыша Господа Бога, святаго своего. Возвратитеся, сынове возвращающиеся, и исцелю сокрушение ваше. Все раби мы будем тебе, ты бо еси Господь, Бог наш». Истинно лживе быша холми и множество гор, токмо Господем Богом нашим спасение Израилеву. Студ же поеде труды отец наших, от юности нашей овцы их и тельцы их, и сыны их, и чери их. То есть боги, которым приносились в жертву и овцы, и тельцы, и сыны, и дочери, они называются здесь одним общим именем – стыда. Срама, можно сказать. «Уснухом в постыдении нашем, и покры нас бесчестие наше, яко Господу Богу нашему согрешихом, мы и отцы наши, от юности нашей даже до сего дня, и не послушахом гласа Господа Бога нашего». Глава 4. «Аще обратишеся Израилю, глаголит Господь, ко мне обратися, и аще отымеши мерзости твоя от уст твоих, и от лица моего убоишися, и клянешися, живет Господь, воистине и в суде, и в правде, и благословят в нем языцы, и в нем восхвалят Бога во Иерусалиме. Сия Бог глаголит Господь мужем иудиным и обитателям Иерусалимлем, поновите себе поля, и не сейте на тернии. Обрежетеся Богу вашему, и обрежете жестосердие ваше, мужие иудины, и обитающие во Иерусалиме. Да не изыдет, яко огонь, ярость моя, и возгорится, и не будет угашаей ради лукавства начинаний ваших. Возвестите во Иудее, и да услышится во Иерусалиме, глаголите, воспойте трубою на земли, возопите зело, и рците, соберитеся и внидем во грады тверды. Воздвигши знамение, бежите в Сион, подщитеся, не стойте, яко злая азнова жду от севера и сотрение велико. Взыди лев от ложа своего, и погубляя языки воздвижися, и изыди от места своего, да положит землю твою в пустыню, и гради твои разорятся, оставшие без обитателей. «Осих припаяшитеся во вретище, и плачете, и рыдайте, яко не отвратися гнев ярости Господне от вас. И будет в день той, глаголит Господь, погибнет сердце царево, и сердце начальников, и священницы ужаснутся, и пророцы удивятся. И рекох, о, владыко Господи, еда обольстил еси люди сия и Иерусалима, рекий, мир будет вам, и се пройди меч даже до души их». Во время оно речется людям сим и Иерусалиму, дух заблуждения в пустыне, путь чере людей моих, не ко очищению, ниже во святое. Дух исполнения от сих приидет мне, и ныне аз возглаголю суды моя к ним. Се, яко облак взыдет, яко вихрь колесницы его, быстрее орлов кони его, горе нам, яко бедствуем. Омый от лукавства сердце твое, Иерусалиме, да спасешеся, доколе будут в тебе помышления бед твоих. Глас Бо возвещающего от Дана приидет, и слышана будет болезнь от горы Ефремли. Дан — это северная точка древнего Израильского царства. Оттуда начиналось обычно нашествие из тех стран, откуда приходили с северного направления, соответственно, от Египта, из Египта с юга. «Рците языком се приидоша, возвестите вой Иерусалиме, полцы идут от земли дальние, и даша награды Иудины глаз свой, аки стражи сильнее выше над ним окрест, яко пренебрегал мя еси», — глаголит Господь. «Пути твоя и начинания твоя сотвориша тебе сия. Сие лукавство твое, понеже горько, яко прикоснуся сердцу твоему. Чрево мое болит мне, и чувство сердца моего. Смущается душа моя, терзается сердце мое. Не умолчу, яко глаз трубы услышала душа моя, вопль рати и беды. Сотрение на сотрение призывается, понеже опустела вся земля. Внезапу опусте жилище мое, расторгошася кожа моя». Сотрение на сотрение. Юнгеров переводит «разорение за разорением». То есть они идут волнами. И можно вспомнить, что в Псалтире есть такой стих: «Возмут реки сотрение своя». То есть сотрение — это еще и водные течения. И здесь как бы одно за другим идет. Идут такие потоки, которые очищают всю землю, подобно водам потопа. «Доколе зрете имам бежащих, слышащих гласы трубные, понеже вождеве людей моих мене не познаша, сынови буие суть и безумни, мудри суть еже творите злая, благо же творите не познаша. Воззрех на землю и се ничтоже, и на небо, и небе света его. Видях горы и трепетаху, и все холми возмутишася. Воззрех и се небе человека, и вся птица небесная ужасахуся. Видях и се кормил пуст, и все гради сожжени огнем от лица Господня, и от лица гнева ярости его погибоша. Сия глаголит Господь, пуста будет вся земля, скончания же не сотворю. Осих да плачет земля, и да помрачится небо свыше, понеже глаголах и не раскаюся, устремихся и не отвращуся от него. От гласа яздящих и напряженно лука побеже всяка страна. В недоша в расселены и в дубравы сокрышася, и на камене взыдоша. В сиграде оставлены суть, не обитает в них человек. Ты же, запустелая, что сотвориши, аще обличешися в обогряницу и украсишися манисты золотыми, аще намажешь стивием очи твои, всуя украшения твое. Отринуши тя, любовницы твои, души твои я ищут. Глаз бо, яко родящее, слышах стенания твоего, аки первородящее глаз чере Сионе истает, и опустит руцы свои. Горе мне, яко исчезает душа моя над убиенными.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Читаем библейских пророков». О простом и сокровенном. Так называется книга Оксаны Евгеньевны Сераокой. И родилась она из дневниковых записей первого опыта преподавания основ православной культуры в одной из школ северного городка Сургут. Оксана Евгеньевна продолжает работать в начальной школе и как человек верующий, регент храма во имя святого Георгия Победоносца, желая поделиться своим опытом преподавания этого непростого предмета, который, собственно, предметом-то назвать нельзя. Это образ жизни, это образ веры. Так вот, по благословению отца-настоятеля, Оксана Евгеньевна издала эту книжку и читает по нашей просьбе главы из нее.
Потомок святого. Однажды на урок Виталик принес старинное фото 1929 года. Это был портрет священника лет 30. Красивый, высокий, с длинными волнистыми волосами, в широкой шляпе. Батюшка смотрел с портрета серьезным и внимательным взглядом. Виталик рассказал нам с ребятами, что это его прадедушка, и что в 30-е годы он служил в храме на нашей северной земле в селе Шеркалы. Храм закрыли, а отца Иоанна, так звали прадедушку Виталика, жестоко убили. Тело же сбросили в Обь. Я держала портрет священника, а передо мной стоял его правнук. И я сказала мальчику, едва сдерживая волнение: «Виталик, ты понимаешь, твой прадедушка святой, мученик. Он не отрекся от Христа даже перед страхом смерти. Ты можешь молиться ему». Мальчик улыбнулся, но через секунду подбородок задрожал, и крупные слезы покатились стремительными потоками по щекам. Многие в классе тоже заплакали. Из учительского блокнота. «Святой — это такой человек, в котором растет свет. Человек должен исполнить свою святость. Хирург свою, воин свою. А вот нимбы уже будут видны только на небе. Когда у нас нет веры, мы неверные. Святой — это тот, с кем рядом чувствуешь какую-то сияющую силу. Нимбы святых — это наша броня». Спрашиваю ребят, почему Матрону называют блаженной, то есть счастливой? Может ли быть счастлив слепой и лишившийся возможности ходить человек? Кирилл ответил, как же и не быть счастливой? Ей же Бог улыбается. Многомилостивый. Ученики спросили меня, зачем в храме помазывают освященным маслом? И в самом деле, зачем? Кто-то из детей предположил, что это нужно для освящения наших мыслей. А еще, дополнила я, Господь нас уверяет, что никогда не лишит нас своей милости. Ведь слово «масло» в переводе с греческого еще и «милость». Мудрый выбор. Предмет основы православной культуры – это лишь одна из частей или модулей общего предмета о религиозной культуре. Помимо православия, дети изучают традиции ислама, основных мировых религий и светской этики. Чтобы родители могли сориентироваться в новом для них предмете, учителя на собрании знакомят родителей будущих четвероклассников со всеми модулями этого курса. Ну а дома родители, в идеале вместе с детьми, уже сделают свой выбор. Однажды после такого собрания ко мне подошли две мамы из мусульманских семей и обратились с неожиданной просьбой. Они просили записать их детей на модуль православной культуры. На мой вопрос, что их привело к этому решению, они ответили: «Мы воспитываем детей в наших традициях, но живем в России. Это наша общая родина, поэтому считаем, что детям нужно знать ее культуру. Хотим, чтобы они стали образованными людьми». С великим почтением. Как уже не однажды упоминалось на этих страницах, помимо предмета «Основы православной культуры», я несколько лет веду урок под названием «Истоки». Можно даже условно назвать этот предмет «Родиноведением». Каждый урок – это беседа о родной земле, о доме, о родителях, о предках, о праздниках, о профессиях и, конечно, о церкви и о вере. Не перечислить всего разнообразия содержания предмета. И эти уроки посещают ребята, разумеется, не только причисляющие себя к православной традиции. Многонациональна наша Родина. Это был класс, в котором из 30 учеников 12 были из мусульманских семей. Однажды я принесла на урок Евангелие. Мы говорили о божественной книге, об Иисусе Христе и его апостолах. В конце урока предлагаю опустить книгу по рядам, чтобы ребята сами подержали ее в руках, полистали священные страницы. Поднимаются две руки. Это друзья и соседи по парте Омар и Руслан. «Оксана Евгеньевна», — говорит Омар, — «простите, но мы не можем взять книгу в руки». Я, решив, что их религия не позволяет им держать чужую святыню, с пониманием реагирую. А Руслан поясняет: «Нет, вы не поняли. Мы не можем прикоснуться к книге, не помыв руки. Разрешите?» Православные одноклассники и православный учитель замерли в немой сцене. Когда Омар с Русланом вернулись за парту от умывальника, стали спрашивать разрешение вымыть руки Захар и Ваня, Настя и Маша, Макар и Семен. «Когда нужно тебе взять Евангелие, ты, умыв руки, берешь его с великим почтением и благоговением, с трепетом и страхом». Святитель Иоанн Златоуст. Из учительского блокнота. В конце учебного года спрашиваю ребят, каких святых, о которых мы говорили на уроках, они запомнили. Кто-то Николая Чудотворца назвал, кто-то преподобного Серафима, кто-то о Матронушке вспомнил. А Рехим радостно воскликнул: «Я запомнил пророка Исаию, помните, мы о нем в сентябре говорили». Я очень удивилась, ведь никто Исаию не вспомнил, а Рехим помнил весь год. Орхан спрашивает: «И что же, мы сможем быть Богом на небе?» И когда услышал, что да, тут же вскочил с места и прошелся по классу в своем радостном танце. «Асса!» — Жамал. «Нам, людям, дан дар слова для того, чтобы воплощать из уст молитву и стихи». Амина. «Бог красив, добр к людям и силен своей силой. Богородица, мудрая, любимая, редкой красоты». Айшан. «Богородица, добрая и печальная богиня». Салтан. «У каждого свои верования, а на этом уроке кажется, что один Бог нас всех обнимает». «Что ангелы передают людям от Бога?» – спрашиваю ребят. Курбан. «Что любит? Уважать другую веру». До урока ко мне подошла четвероклассница Амина и радостно поделилась: «Я нашла вчера у Пушкина стихотворение «Подражание Корану» и очень обрадовалась. Русский православный человек, великий поэт, уважил мою религию. Я ему так благодарна. Другую веру надо уважать. Я, например, очень уважаю вашего Иисуса Христа». Первая встреча. Четвертый класс. Урок по теме покаяния. Эта беседа затрагивает особенные участки души, самые болезненные. Для каждого человека исповедь, даже если он уже много лет в храме, бывает похожа на хирургическую операцию, причем порой без анестезии. Мы говорим с детьми просто и серьезно. Тянет руку Лука. «Мне, — говорит, — вспомнился как-то один мой большой грех. Он мучил меня очень долго. В храм родители меня никогда не водили, на исповеди я не бывал. Но так мне захотелось от этого греха прямо немедленно избавиться, что я пошел к своей бабушке Кате и все-все ей рассказал, все как есть. Она меня не ругала, обняла и жалела. Не могу сказать, что сразу легко стало, но знаю, что кто-то меня в этот момент простил». А еще этот мальчик тезка Евангелиста и святого доктора Луки, с простодушной искренностью поделился с нами. «Каждый вечер перед сном я говорю Богу: Господи, сделай так, чтобы я утром вспомнила Тебе, чтобы поздороваться не забыл». Надежда. Это было несколько лет назад. После урока ко мне подошел Владик и попросил, чтобы я его выслушала. Мальчик рассказал, что раньше вся его семья жила вместе с бабушкой, а теперь, когда папа умер, бабушка уехала в другой город. Еще Владик рассказал мне, что бабушка все детство водила его в храм, и какими радостными были те далекие уже дни. А теперь мама и дядя Андрей не разрешают мне ходить в церковь. И знаете, Оксана Евгеньевна, меня как будто что-то покинуло. Так завершил свой невеселый рассказ Владик. Как тут быть? Я, как учитель светской школы, не имею права водить учеников на службу в храм. Даже просто сводить детей на экскурсию в церковь нужно только согласие родителей. «Знаешь, Владик, — сказал я ему, — сегодня я спрошу у батюшки, как поступить. Священник посоветовал мне уверить ребенка, что мы, батюшка и я, будем всегда о нем молиться». Наутро Владик меня ждал на школьном крыльце. Когда я передала ему слова священника, он буквально влип в меня, крепко обнял и долго не отпускал, и все повторял: «Спасибо, спасибо». А потом встал на цыпочки, снял с меня шапку и сказал: «Можно я хотя бы до учительской вашу шапку донесу в знак благодарности?» Около года назад я встретила Владика на улице. Он очень удивился, когда я назвала его по имени: «Вы помните, как меня зовут?» А потом сам и ответил: «А, ну да, если молишься, то не забудешь». Мы поговорили, я перекрестила его, а он меня, как умел, и пошел. А мне остается надеяться, что однажды увижу в храме всю его семью из учительского блокнота. Спрашиваю ребят: «Дети, что вы слышите в слове творчество?» Предполагаю, что ответы будут примерно такими: «Творец», «творить» и прочее. Но Артем меня совершенно поражает своим толкованием. В слове «творчество» есть два слова: «чествовать Творца», отвечает мальчишка. От улыбки. Пожалуй, так и назовем эту маленькую главу, в которой вы, дорогие читатели, наверняка улыбнетесь вместе с нами. Дети, на следующий урок принесите, пожалуйста, стихотворение Лермонтова «Бородино». Исмаил: «Да, у меня есть такая книжка, Буратино». Дети, как вы думаете, могла ли быть в сердце Наполеона любовь к людям? Нет, конечно. А у Гитлера? О, этот вообще капут. Если бы мама Гитлера знала, что он натворит, она бы его на 200 лет в угол поставила. Максим: «Георгий Победоносец помог нам победить». Денис: «Надо же, как ему его фамилия подходит». Ребята, какие вы знаете моря? Черное, белое, Балтийское, Айвазовское. Сергий Радонежский был директором монастыря. Ангел все-все про меня знает. Знает, что я люблю и что не люблю. Знает, как меня защитить. У него есть насчет меня инструкция от Бога. Милосердный – это тот, кто сердится, но мило. Разговор между учениками. А мы с мамой в аэропорту видели священника. Да? А зачем им самолеты? Я вот всегда думал, что у них свои крылья есть. И были у Лазаря две сестры – Мария и Марфа. Марфуши по-нашему. Петр I был 3 месяца в командировке в Голландии. Ворота – это такое «здравствуйте». А зачем эта стена в храме? Там священники репетируют, да? Аксаков вырос, стал писателем, вспомнил, что ему рассказывала ключница Пелагея, смотрит, что такое, никто не знает, аленький цветочек, одни осколки от него, но он все их собрал в своей памяти и написал сказку. Дети, есть вещи, которые глазами не увидишь. Бактерии. В каждой избе стояла русская народная печка. А я себе вот как представляю, когда мы все придем к Богу. Сидит Господь на троне, все люди выстроились в ряд. и он по списку делает перекличку. Федоров здесь? Здесь. Анисимов здесь? Болеет. Сергеев здесь? Нет его. Пусть в следующий раз обязательно придет. Диалог с учениками. По каким качествам Сергей Павлович Королев выбирал первого космонавта? Что он оценил в Гагарине? Ну, у Юрия Алексеевича было много достопримечательностей. На иллюстрации в учебнике изображена крестьянская семья. Мальчик читает вслух книгу, все сидят вокруг стола и слушают. Говорю, вот дети, в стародавние времена не было интернета, зато были, имея в виду книги. Мальчишка выкрикивает «мозги». Я забыл, как звали того ученика, который Господа предал, но это было еще, когда Иисус Христос учителем работал. Четвероклассники дают советы младшим. Никогда не считай себя лучше других. В детстве ты не понимаешь еще, что мама – святой человек. Потом поймешь. Храни добро и не смотри плохие мультики. Дети, цените каждую секунду урока. Я поняла это слишком поздно и просто не знаю, что буду теперь делать без этих уроков. Читайте побольше старых книг. В них можно узнать, как раньше говорили. С любовью, Анна. Не ленитесь, не валяйтесь на диване. Говорите правильно. Не разрушайте церкви. Не связывайтесь со злом. Слушайте внимательно учителя. Он может ответить на важный вопрос жизни. Никогда не ходи ночью один. Не давай себе врать, не кричи, не ругайся с родителями. Цени то, что тебе дано. Вот такой Никита. Есть у меня в четвертом классе Никитка, виртуозно умеющий превратить часть урока в сольный цирковой номер. Его одноклассники, не без труда подавляя правду смешки, порой сами делают ему замечания. Не мешай нам слушать учителя. Но вот сегодня тема урока «Подвиг». Мы с детьми говорили о войне и о победе, о блокадном Ленинграде и Бресте, взявшем на себя первый удар июня 41-го. Во время нашей беседы Никита накрывает голову раскрытым, как крыша дома, дневником. Только еще и так умудряется это сделать, что закрытым оказалось все лицо. И вот он молча сидит в таком странном виде. Одноклассники стали увещевать его. «Никита, как тебе не стыдно? Сейчас не время шутить. Мы на такую тему говорим, а ты?» «И в самом деле», — согласилась я с ребятами, «Никита, сними дневник с головы». Он послушно положил дневник на угол парты, и тут все мы увидели, что лицо Никиты все мокрое от слез. Вместе. В эти майские дни в Сургуте холодно и даже морозно, а малыши на школьном параде Победы надели свои тельняшки прямо поверх курточек и озябшими пальцами держали ленты белых шаров и застыли в минуте молчания. И было в этом стоянии что-то единое. Деды вытерпели, и дети словно разделили с ними маленькую долю того терпения, стойко снося ледяные порывы ветра и неласковое приветствие сухого, как песок, снега. И вспомнились слова, написанные третьеклассником Ильей только что на уроке перед самым парадом. «Деда, ты свое отстоял. А если будет война, то и мы отстоим родину, Россию». Они шли маршем, а я смотрела на портреты, читая имена, ставшие уже родными и мне. Вот Сафа, дедушка Артема, в честь которого мальчишка мечтает назвать будущего сына. Вот портреты молодых воинов Гаяза и Хайруллы, которые несут по школьному двору брат и сестра. Вот Степан Фролович, которого всегда считали без вести пропавшим, но недавно нашли его могилу под Оржевом. Его правнучка Соня рассказала нам об этом на прошлом уроке. А после победной линейки и марша бессмертного полка дети вернулись в классы, и уроки продолжились своим чередом. Сейчас начнется наш урок. Ребята входили, садились за парты. Дверь в коридор оставалась открытой, и вдруг я увидела, что там, за этими дверями, прислонившись к стене, стоят деды. Спеша вернуться на уроки после марша бессмертного полка, ребята так и оставили там их портреты, закрепленные на древках. «Дети, пойдемте пригласим наших дедушек на урок. Как им будет радостно видеть и слышать вас!» — предложила я ребятам. Мы вышли, каждый взял портрет своего деда и внес в класс. Мы начали разговор. Говорили о подвигах, о победе, об этом поистине престольном празднике нашей Родины. И вот смотрю я на Пашку, на того Пашку, родители которого то и дело вызывают в школу поговорить о его поведении. А у доски на него смотрят его прадедушки Пателей и Егор. Пашка сидит серьезно, не шелохнется, смотрит на своих дедов-победителей и вдруг поднимает руку. «Оксана Евгеньевна, а ведь они, наши дедушки, наверное, святые». Умница Сева прилежно сложил на парте руки, смотрит неотрывно на дорогие лица на портретах. «Я понял, это точно, — сказал Александр Невский, — что не в силе Бога, а в правде. Наша победа священная, — тихо говорит Сева. «Арсений, убери телефон, дедушкам стыдно за тебя», — делают сами ребята замечание своему однокласснику. Арсений краснеет, поспешно убирает телефон в портфель и, опустив голову, бросает смущенный взгляд на портреты своих героев. А у него их три. Показываю ребятам ветхий листок. Это стихи, написанные раненым бойцом Леонидом в 45-м. Стихи посвящены моей бабушке Вере, которая всю войну служила операционной сестрой в эвакуационном госпитале в Грозном. Ребята бережно касаются листочка, замечая, что его поверхность так напоминает морщинки старика. Дети читают строки, дошедшие через столько лет, строки, написанные даже не в книгах о войне, а на этом пожелтевшем листочке, красивым почерком раненого солдата. Этот страх предо мной не окончен, ни малейшей надежды на жизнь. Нас в палате лежало так много, только стон раздавался один. Стихотворение очень большое, на 4 страницах. Солдатик Леня вспоминает, как впервые увидел медсестричку Веру, как боялся операционного стола, как ему помогла выдержать боль и страх ласковая улыбка Верочки. Рассказываю детям о том, что ни один мальчик из бабушкиного класса не вернулся с войны. Ни один. Дети смотрят не на меня, друг на друга. И мне очень понятно, о чем они думают в этот момент. А теперь, как обещала в начале первых глав, познакомлю дорогого читателя со строками детских писем, которые пишут дети каждый год накануне Дня Победы. Пишут своим дедушкам и незнакомым солдатам Великой Отечественной войны. «Здравствуй, Садыков Гаяс! Я желаю тебе силы и премудрости. Спасибо тебе за жизнь. Если бы я была с тобой, я держала бы тебя за руку всю войну. Твоя правнучка Аделина. Уважаемый радист, прадед, герой, тот, без которого, может быть, немцы бы и выиграли. Я хотел бы пожелать тебе терпения, отваги. Верь, война кончится». Роман Дмитриев. «Здравствуй, деда Гиви. Я уже в 21 веке и знаю, победа за вами. Ваш внук Гриша Кварацхелия. Дедушка Саша, желаю, чтобы тебя не поймали фашисты, чтобы ты не попал под обстрел, чтобы ты был крепок, как грецкий орех, храбр, как лев, меткий, как пчела, быстрый, как леопард, и чтобы кусался, как шмель. Твой правнук Богдан. Дедушка, ты мой родной, мой хороший. Пишет тебе твоя внучка Айдан. Я забыла, как зовут тебя, и шар мой летел сегодня без твоего имени. Дорогая моя прабабушка Тая, ты самая хорошая и добрая. Желаю тебе добра и здоровья там, на небесах. Здравствуйте, солдат. Пишу вам с большой благодарностью. Я знаю, вы многое пережили, видя все своими глазами. Жестокость — ужасное чувство. Желаю вам, чтобы оно никогда не брало над вами верх. Ваши друзья, товарищи, которые не вернулись из боя, гордятся вами, если вы живы. А если нет, то я надеюсь, что вы их встретите на том свете. С уважением, четвероклассница Жамал. Дорогой прадедушка Сафа, я твой правнук Артем. Как тебе такое отчество, Сафа Артемович? Я, когда вырасту, в твою честь сына назову. Если бы не ты и другие воины, нас бы не было. Благодарю тебя. Здравствуй, дедушка Тельман. Я очень скучаю. Надеюсь, ты прочтешь это письмо. Мне дедушка Слава показывал твое фото. У тебя очень добрые глаза. А деда Слава очень похож на тебя и бабушку Феню. Если ты не знаешь, то я дочь Сергея, сына дедушки Славы. Здравствуй, дед. Спасибо, что ты был. За родину спасибо. Ты будешь жить в сердцах людей. Спасибо за небо, за озера, за реки. Потапов. Здравствуй, прадедушка. Я ведь ни разу тебя не видел, но так хотел бы обнять тебя. Я даже имени твоего не знаю. Любим тебя я, мои братья, мама, папа и кошка. Махмуд. Здравствуй, деда Михаил. Будь, пожалуйста, здоров. Вози и дальше все эти боеприпасы. А ты знаешь мою маму Наталью, твою, я надеюсь, очень любимую внучку. Хочу, чтобы у тебя на небе было все хорошо, как и у меня на земле. Великий солдат, с великой победой тебя. Прадедушка Артык, если бы не ты, мы бы были цивилизацией, которую уничтожили фашисты. Спасибо тебе, твой правнук Кудретилла. Дорогой прадедушка Андрей, я, конечно, тебя никогда не видела, но как там у тебя на небесах? У тебя там есть друзья? Какие они? Я не знаю, шагал ли ты по Красной площади, но знаю, что до победы дожил. Прости меня за ошибки. Я уже взрослая, мне 10 лет. Жениха у меня еще нет. Но когда совсем вырасту, он будет. С любовью, Ксения. Деда Паша, я уверен, что ты попал в рай, потому что защищал родину. Мой любимый прадедушка, здравствуй. Это твоя правнучка Яна. Спасибо за победу. Я надеюсь, что на небе ты носишь георгиевскую ленточку. Дорогой мой прадедушка, это Ариша. Бабуля мне говорила о тебе. Я не понимаю, как ты смог выжить в концлагере. Дорогая бабушка Фима Григорьевна, спасибо тебе за две жизни, которые ты спасла. Твоя внучка Мариетта. Здравствуй, деда Кирилл. Меня тоже зовут Кирилл. Родители так назвали в твою честь. А это правда, что ты 3 раза попадал в плен? Здравствуй, дед. Я желаю тебе, чтобы ты воскрес. И передай спасибо бабушке за оладушки. Здравствуй, дедушка. Как я буду рада, если ты прочтешь это письмо. Ты самый смелый. Ты отстоял родину. Ты прожил эти 4 года во мраке и ужасе. Ты меня не знаешь. И я тебя никогда не видела. Ведь ты умер за 19 лет до моего рождения. Господи, пожалуйста, вернись. Скажи мне что-нибудь. Меня зовут Карина. Я буду молиться за тебя до последнего. Удивительное продолжение случилось на следующий день. Карина нашла меня в школе и взволнованно рассказала. Оксана Евгеньевна, я не верила, что дедушка прочитает мое письмо, но он приснился мне. Он стоял в мундире с орденами возле письменного стола с моим письмом в руках и внимательно читал его. Когда белые шары на параде взметнулись ввысь, мне вспомнились вот эти слова ребенка. «Воин — это тот, кто не боится идти на небо». Образ. «Бог человека сначала полюбил, а потом уже создал», — так сказали дети. Как же не восхититься этими словами? Они ведь так созвучны с тем советом, который дает нам святитель Николай Японский, великий миссионер, принесший некогда свет Христова Евангелия на японскую землю. «Сначала полюби тех, кому будешь говорить о Христе, затем сделай так, чтобы они тебя полюбили, и только потом говори им о Христе». Иконописцы, осматривая заготовленную для будущей иконы основу, видят перед мысленным взором, что вот скоро на этих досках будет появляться образ. Готовы кисти, готовы краски, и сердце готово. Учителя, которым поручено образование ребенка, тоже отчасти иконописцы, воссоздающие на чистой основе детского сердца образ, который, как известно, всегда стремится к первообразу. В стародавние времена даже на простом дорожном зеркальце на обратной его стороне изображали не лубочные сюжеты, не узоры и орнаменты, а лик Спасителя. Говорят, когда Христос придет во второй раз на землю, Он будет с надеждой вглядываться в каждое лицо, чтобы заметить хоть что-нибудь сходное с собой, увидеть в нас действительно родных детей. Видимо, зная это, наши предки даже в обыденности каждого дня не забывали о том, чьим образом они почтены. «Лица Твоего, Господи, взыщу» – Псалом 26. Конечно, человеку, особенно молодому, особенно маленькому, не всегда бывает легко разобраться, где добро, где зло. Один священник советовал своему крестнику-подростку: «Я не буду тебе говорить о запретах и ограничениях. Попрошу только вот о чем. Когда ты что-то делаешь, общаешься ли с друзьями, читаешь ли книгу, по интернету ли побродил или с дискотеки пришел, подойди к иконе Спасителя и посмотри в его глаза. Если ты спокойно смотришь на него и совесть тебя не укоряет, значит, все делаешь правильно». Красота – это одно из имен Бога. Значит, взращивая в себе красоту внутреннего человека, мы можем надеяться на восстановление, черта за чертой, утерянного сходства с образом нашего Отца. Красивый человек – тот, у которого в душе чистота. Так почувствовали дети. А нынешний мир все смешал. Лукавый лозунг «бери от жизни все» воспринимается молодым поколением как жизненная установка. Несколько лет назад, перед Днем Победы, в автобусе я разговорилась с очень пожилой женщиной, ветераном войны. Мы беседовали всю дорогу, пока не пришло время выходить. Говорили о нынешнем времени и о разных временах, о семье, о вещах простых и житейских. Но, вспоминая войну, она сказала: «Знаешь, не дай Бог ни тебе, ни твоим детям знать, как это тяжело, когда нет даже кусочка хлеба. Но я тебе вот что скажу. Нам в войну было легче, чем вам сейчас». Услышав мое удивленное «почему?», ответила потрясающе: «Да потому что мы знали врага в лицо. А ваше время все смешало. Где добро, где зло? Поди разберись». И ведь это сказал человек не из книг и фильмов, а в собственной судьбе, познавший тяготы войны. Сложности были всегда. Читая эти записи, они кажутся нам очень современными. Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь возьмет завтра в свои руки бразды правления. Ибо эта молодежь невыносима, невыдержана, просто ужасна. Наш мир достиг критической стадии. Дети уже больше не слушают своих родителей. Эта молодежь растленна, молодые люди нерадивы, никогда они не будут походить на молодежь иных времен. А теперь о том, где и когда эти записи появились. Первая была сделана Сократом, 470 год. Рождества Христова. Вторая – Гесиодом, 720 год до Рождества Христова. Третью сделал египетский жрец за 2000 лет до Рождества Христова. И, наконец, последнюю археологи обнаружили на глиняном горшке, найденном среди развалин Вавилона. Возраст горшка – свыше 3000 лет. Будем верить в наших детей, старательно возделывая порученный нам сад. Пусть и не нам придется любоваться его плодами, лишь бы они были, эти плоды. И пусть наши учительские руки, которые сакрально держат будущее, станут чуткими, а сердце не закоснеет в ежедневных заботах. Не будем бояться быть ласковыми, как просил нас великий педагог Василий Александрович Сухомлинский. И пусть ученики видят в нас образец, даже если мы сами себе признаемся, что так далек еще путь к преображению нашего собственного сада. И тогда Родина, штрихи на лике которой мы оставляем каждый день, будет не печально глядеть на наше поколение, а радоваться и его цветению, и его плодам.
Вы слушали очередную главу из книги педагога Оксаны Сераукой «О простом и сокровенном». Продолжение следует.